Прарабдха-карму можно сравнить с лодкой, которая двигается по реке. И пока мы не понимаем этого, мы плывем как бы по течению и не управляем этой лодкой. То есть наша жизнь, она просто является программой, которая написана не нами, а нашими прошлыми воплощениями. А мы просто пассивно ее как бы пожинаем. Другой вид кармы называется дхарма-карма. Дхарма-карму можно уподобить изгибу русла реки или каким-то порогом, когда мы плывем на этой лодке. То есть то, что нельзя предотвратить, это как фатум или рок. Какие-то ключевые точки в линии судьбы, которые очень трудно поменять, но которые нужно пройти. Вот такие как бы ключевые точки, их это рождение, смерть, к примеру, зачатие детей, брак, какие-то жесткие события. Их превзойти их как-то, изменить их нельзя, но можно от них абстрагироваться. К примеру, поменять к ним отношения. Ну, есть еще другой вид кармы, который действует в нашей жизни. Это манаса-карма. Манаса-карма, это еще ее называют резонансный фактор. Это то, как на нас влияет наше окружение. Как мы подвергаемся какому-то влиянию. Ну, допустим, если человек воспитывался в криминальной среде, то у него есть карма подвергаться влиянию криминальной среды, и тогда у него криминальные наклонности могут воспитаться. Или если человек общался со святым, то у него манаса-карма такова, что он подвергается благоприятному общению. То есть манаса-карма – это ваше окружение. Ну, к примеру, семья, связь там, с духовным наставником, работа или книги, которые к вам приходят и впечатляют вас. Все это фактор резонанса. И то, как вы откликаетесь на это. Насколько ваше сознание откликается на это. Считается, что манаса-карму используют часто боги для того, чтобы скорректировать линию судьбы человека. К примеру, если какой-то йогин достигает больших успехов в практике созерцания, и его воля как-то случайно нарушает баланс в мире, то такие боги присылают ему какое-то испытание или препятствие даже с тем, чтобы он прекратил практику или скорректировал ее, учитывая его манаса-карму. Манаса-карму сравнивают с указателями на пути. Когда лодка плывет, но она может получать какие-то знаки или вехи на пути. И учитывать или не учитывать, это зависит от человека. Ну, к примеру, как можно сравнить, что такое манаса-карма? Ну, допустим, данный семинар, данная лекция. Вы по-разному реагируете на информацию. Для кого-то она может стать поворотной точкой в жизни. Кто-то твердо решит стать на путь ситхов, стать бессмертным. Кто-то примет к сведению, подумает, да, это здорово, ну, как бы, ну, надо заниматься своими делами. Вот это и есть манаса-карма, то есть способность воспринять ту или иную информацию. И другая разновидность кармы, которая существует в нашем тонком теле, она называется буддхи-карма. Буддхи-карма – это такая карма, которая связана с силой воли или со свободой воли, с интуитивным сознанием. Можно сказать, это наш тонкий творческий разум, который мы развиваем благодаря медитации или созерцанию. И если первые три кармы, они как бы являются обусловленными, и, к примеру, они учитываются астрологией ведической, то буддхи-карма – это наша свобода воли. Это подобно тому, как бы мы развивали собственное интуитивное сознание и освобождались от трех предыдущих видов кармы. Вот когда вы зарождаете осознавание, созерцание, и у вас появляется более свободное видение ситуации, это, можно сказать, активизируется наша буддхи-карма. Буддхи-карму можно сравнить с хорошим техническим оснащением лодки, когда, несмотря на то, что вы плывете по реке, и там есть какие-то бурные повороты или пороги. Если ваша лодка хорошо оснащена, то вы можете их успешно миновать. Наконец, последний вид кармы, который действует в нашей жизни, ее называют Бхагавата. Бхагавата означает инспирация высших духовных сил или прямое вмешательство сил Бога. Ее можно уподобить чему-то трансцендентальному, которое просто вмешивается в нашу жизнь, как некий космический корабль, который зависает над лодкой и втягивает ее по лучу света, полностью освобождая ее от необходимости плыть куда-либо. Вмешательство высших трансцендентальных сил в судьбу человека крайне редко, однако оно существует. И таким образом наша линия судьбы, она складывается из этих пяти течений, из пяти тонких кармических течений. И как мы можем повлиять на эти тонкие кармические течения? В основном через карму Будхи, когда мы можем развивать принцип осознанности и принцип свободы воли, то есть совершенствовать техническое мастерство нашего осознавания. Через манасакармы мы можем устанавливать позитивную связь со святыми, с учениями. Таким образом тоже освобождаться от прарабдха-кармы. Наконец, когда наше созерцание достаточно развивается, то мы можем перейти на уровень бхагавата. Это означает, что мы настолько становимся открытыми, осознающими и неэгоистичными, что мы позволяем более высоким силам не зайти в наше сознание и полностью освободить нас. Это уже уровень святого, который, ну, примерно говорит Богу так: «Не я, но ты, на все воля твоя». Вот до тех пор, пока мы этого не скажем, бхагавата карма является заблокированной. То есть мы не можем получить такое прямое вмешательство. Ну, как бы мы не позволяем сами этого. Потому что такое вмешательство может происходить только по нашей воле. Потому что свобода воли в высших мирах очень учитывается. Если мы чего-то не хотим, то боги, высшие существа или ситхи никогда не вмешаются в нашу жизнь. Потому что вмешаться помимо свободы воли означает, ну, как бы не дать человеку вырасти, а сделать за него духовную работу. И помимо, если мы чего-то не хотим, то это никогда не произойдет. Потому что высшие существа всегда очень чутко учитывает нашу свободу воли, потому что наша свобода воли изначально дана нам Творцом, Абсолютом, Всевышним Умом. И от того, как мы распорядимся нашей свободой воли, зависит, сможет ли такое прямое вмешательство Абсолюта в нашу жизнь произойти или нет. И святой — это тот, который говорит примерно так: «Не я, но ты», говорит Богу, или «На все воля твоя», то есть полностью ему предает себя. Это означает, что малое «я» полностью отдает себя Всевышнему Источнику, великому «я». Для того, чтобы сказать такие слова, мы должны достичь определенного глубокого уровня в созерцании. Пока глубокого созерцания не происходит, даже если мы так скажем, это не сработает. Но когда мы способны это сделать и отпустить себя, полностью выйти на сверхличностный уровень, то происходит реализация линии Бхагавата-кармы. И именно реализация линии Бхагавата-кармы ответственна за просветление, за мгновенное просветление. То есть мы могли бы достичь просветления очень быстро, за очень короткий момент, если бы могли призвать эту линию Бхагавата-кармы. Эта линия Бхагавата-кармы еще называется Шактипатха, нисхождение просветляющей силы, или Ануграха. Но эта нисходящая сила, она может не зайти на нас только тогда, когда мы можем отпустить все свои цепляния, свое ложное «я», и войти в очень тонкий уровень осознанности и ему полностью отдаться. На самом деле мы здесь не отдаемся чему-то внешнему, то есть какому-то Богу на небесах, который отделен от нас. Скорее здесь происходит принцип переподчинения нашего понятийного ума, нашего эгоистичного эго, ахамкары, более высоким слоям сознания, нашему будхи слою и атману, то есть нашему интуитивному разуму и нашему сверхсознанию. На самом деле, когда мы становимся мастерами созерцания, то такое переподчинение происходит естественно, и оно в учении называется самотрансценденция. То есть, когда наше малое «я» выходит на сверхличностный уровень, и мы отсекаем надежду, страх и цепляние, и полностью предаемся созерцанию Всевышнего Источника. Если же этого не происходит, то примерно может быть так, как с тем священником, который молился ангелу или Богу: «Помоги мне попасть на небеса». Пришли ангелы и сказали: «Бог услышал твои молитвы, пойдем на небеса». Он сказал: «Как, уже прямо сейчас?» Другими словами, для того, чтобы мы могли объединиться со Всевышним Источником, наш разум, наше сознание должно быть полностью чистым, должны быть оставлены привязанности, цепляния, надежды, страх, все то, что связывает нас с ахамкарой, с малым эго. И когда наше малое эго полностью оставлено, тогда мы можем воссоединиться со Всевышним Источником. И часто святые ситхи обучали учеников очень радикально оставлять привязанности. Ну, к примеру, тибетский святой Падмасамбхава сказал своей ученице Еши Цугель: «Чтобы отсечь привязанности к «я», помогай живым существам, как можешь». Некоторых существ она лечила, другим отдавала свое имущество. Третьим отдавала свою еду, четвертым служила, просто помогая им, больным или прокаженным. И был такой момент, когда даже другому больному надо было отдать свои коленные чашечки для того, чтобы сделать ему какую-то операцию. Тогда она сказала: «Ну, коль я тренируюсь в отсечении привязанностей, то я отдам свои коленные чашечки». Доктора сделали ей надрез на коленях и вытащили коленные чашечки, чтобы переставить другому. Это пример того, как святые отсекают собственные привязанности и цепляния ради того, чтобы вот выйти на этот сверхличностный уровень. Когда мы понимаем этот принцип, постепенно мы открываем принцип служения более высоким силам. Принцип служения – это принцип, присущий не человеку, это принцип, присущий богам. Можно сказать, это принцип, когда мы приучаемся объединяться с более высокими энергиями Вселенной. Когда мы становимся проводниками более высоких энергий Вселенной. Чем больше мы становимся проводниками таких высоких энергий Вселенной, тем больше энергию мы получаем от этого принципа. К примеру, во Вселенной существует 5 сил. Сила творения, сила сохранения, баланса, сила разрушения, сила сокрытия или вуалирования божественного и сила раскрытия божественного. Это классическое определение 5 сил в различных тантрических системах, в частности, в кашмирском шиваизме. Эти силы называются Сришти, Стхити, Тиродхана, Самхара и Ануграха. Эти силы действуют не только при творении Вселенной или при каких-то макропроцессах. Эти силы также действуют в нашем теле и в повседневной жизни. И в зависимости от того, на какие мы силы настраиваемся, такие силы начинают доминировать в нашей жизни. Когда вы занимаетесь творчеством, через вас действуют силы творения. Когда вы заботитесь о ком-либо, через вас действуют силы поддержания равновесия. Когда у вас деструктивное сознание, вы входите в конфликт, или у вас есть желание что-то разрушить, через вас действуют силы разрушения. Когда вы что-то скрываете, прячете, через вас действует вуалирующая сила, Тиротхана Шакти. Наконец, когда вы раскрываете свой потенциал божественного, через вас действует сила Ануграха, нисходящая сила просветления. И фактически это 5 основных сил, с помощью которых Абсолют сотворил Вселенную. И поскольку наше тело является микрокосмосом, эти 5 сил постоянно действуют в нашей жизни. И для нас очень важна сила, называемая Ануграха, или сила проявления божественного. Это сила, которая проявляет наш бесконечный потенциал. Всякий раз, когда мы проявляем божественный фактор, проявляем какие-то просветленные, совершаем просветленные действия, более осознанные, это проявление Ануграха Шакти. Ну, к примеру, священные изображения, священная музыка, духовная практика – это все проявление действия Ануграха Шакти. И как бы мы, как монахи, вот мы считаем себя как бы служителями такой Ануграха Шакти. Другими словами, мы сознательно привлекаем эту энергию и стараемся с ней объединиться. И чем более мы сознательно привлекаем эту энергию, тем больше отклик эта энергия нам дает, тем больше потенциал мы получаем. В некотором смысле эта энергия не внешняя, она наша собственная энергия. Это наша энергия нашего внутреннего «я». Иногда силу просветления, то есть Ануграха Шакти, изображают в виде такой богини, в виде капризной богини, которую нелегко привлечь. Привлечь ее можно только чем-то оригинальным, какими-то глобальностью мышления, какими-то грандиозными планами, самоотдачей, то есть чем-то нетривиальным, нечеловеческим. И когда мы привлекаем такую энергию, то такая энергия постепенно нас начинает окружать, и мы оказываемся в потоке такой Ануграха Шакти. Допустим, учение Ла-йоги является проявлением игры такой Ануграха Шакти, которая распространяется. И если у вас есть намерение как бы выйти на такой сверхличностный уровень и войти в такой поток Ануграха Шакти, вам просто нужно привлекать эту энергию в свою жизнь. Тогда через некоторое время вы обнаружите окруженными такой энергии со всех сторон. Но существуют другие виды энергии, к примеру, энергия творения, которая также благоприятна, или энергия сохранения. Энергия разрушения для нас не очень благоприятна, можно сказать, это противоположная энергия, энергии просветления. И существует множество божественных существ, духов, святых, которые принадлежат к той или иной просветляющей силе. Некоторые принадлежат тоже к силе просветления. Некоторые принадлежат к силам творчества или творения. Некоторые занимаются тем, что поддерживают баланс во Вселенной, принадлежа к силе сохранения. Некоторые принадлежат к силам разрушения, но эти силы имеют противоположную видение или точку зрения. Они не являются для нас как бы, но тем, с которыми мы контактируем. Таким образом, если вы выходите на сверхличностный уровень, вы всегда как бы настраиваетесь на одну из вселенских сил. Большинство людей, сами того не зная, они тоже находятся в потоке каких-либо сил. И любое живое существо, хочет оно этого или нет, оно всегда находится в потоке каких-либо сил. Но, к примеру, когда вы воспринимаете какую-либо информацию, допустим, рекламу, это действие вуалирующей силы, та, которая скрывает реальность. Когда действуют войны или разрушения, стихии и прочее, это проявление разрушающей силы или самхара-шакти. Таким образом, на духовном пути, кроме принципа созерцания, очень важно как бы избрать во Вселенной ту силу, с которой ты хотел бы взаимодействовать, привлекать в свою жизнь. В тибетском буддизме или вообще в буддизме Махаяны есть термин, который сходный с термином Нуграха-шакти. Это бодхичитта. И буддийские бодхисаттвы как бы избирают принцип бодхичитты как основной принцип своей деятельности. Бодхичитта у них включает принцип сострадания, распространения просветления на многих живых существ, как творческий принцип просветления. И для нас бодхичитта – это нисходящая сила просветления или раскрытия божественного ануграха. И очень важно как бы понять, какие ты силы Вселенной хочешь привлечь в свою жизнь. От этого зависит, ну, тот поток, которому мы отдаемся в следующей жизни. То есть надо понять, на какие силы Вселенной ты трудишься, для чего ты их привлекаешь в свою жизнь. И всем своим ученикам я всегда рекомендую привлекать в свою жизнь силы творчества, гармонии, то есть поддержания равновесия, и самую главную силу – это силу просветления, нисходящую силу ануграху. Когда мы привлекаем такие силы в нашу жизнь, наша жизнь, ну, выстраивается совершенно в новом ракурсе. И для того, чтобы поменять свою жизнь, недостаточно только осознавать. Ну, быть осознанным и все. Потому что осознавание – это фактор вообще сознания. Но мы живем в мире энергии, в мире твердых, грубых материальных объектов. И наша карма тоже действует через энергию. И для того, чтобы сублимировать всю эту энергию или очистить ее, одного осознавания мало. Мы всегда должны иметь какую-то шакти, то есть энергию. И мы должны знать, какую же энергию из Вселенной мы хотим призвать, чтобы освободить нашу карму. В конечном счете мы приходим к выводу, что нам лучше всего подходят силы творчества, творения, поддержания, гармонии и силы просветления, силы раскрытия божественного. И мы пытаемся призвать эти энергии в свою жизнь, окружить себя ими, как бы вступить с ними в контакт, установить позитивную связь с ними, с тем, чтобы они постепенно, постоянно нисходили из первоисточника и постоянно как бы давали нам даршин. К примеру, то, что я вам сейчас говорю, это тоже проявление этой энергии, энергия ануграха-шакти. Ну, которая посредством, используя мое тело в качестве, можно сказать, такого медиума, транслирует в вас, ну, некоторые понятия. Oh.